Мы читаем книгу Зоар для всех, 4 том, глава Шмот 1, 18 страница, подзаголовок «И было, было слово Творца». Можете задавать свои вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока, 4 том, Зоар для всех, 18 страница, заголовок «И было, было слово Творца».
И то, о чем говорит Зоар, мы должны перевести это на внутренний язык, то есть, что говорится в одном человеке, что в нем все те понятия, о которых говорится. Итак, все творение находится в нашем желании получать, и тогда на разных языках, в разных переводах мы должны ощутить все эти вещи в нас и начать работать с ними. И если мы не понимаем, тогда есть место для молитвы. Да.
«И было, было слово Творца». Пункт 6. «И было, было слово Творца Ихескелю бен Бузи Коэну». Почему слово «было» повторяется дважды? Если Ихескель был верным пророком, то почему он раскрыл все, что видел? Разве человек, которого царь ввел в свой чертог, должен раскрывать то, что он увидел? Однако же, конечно, Ихескель был верным пророком, и все, что он видел, раскрылось в вере. И с разрешения Творца он раскрыл то, что раскрыл, и все это нужно. 7 пункт. Если человек привык выносить страдания, то, несмотря на страдания, пришедшие своим чередом, он несет его бремя и не беспокоится. Однако, если человек не привык выносить страдания всю жизнь и провел всю жизнь в удовольствиях и усладах, постигшее его страдание является полным, и об этом нужно плакать.
Так о чем же мы в точности плачем? Еще раз прочитай.
7 пункт. Если человек привык выносить страдания, несмотря на страдания, пришедшие на время, он несет свое бремя и не беспокоится. Но если человек не привык терпеть страдания, не провел всю жизнь свою в удовольствиях и усладах, постигшее его страдание является полным, и об этом нужно плакать.
Итак, еще раз вопрос. О чем нужно плакать? Пожалуйста.
Альмиут бе гадлута буре.
О малости величия Творца.
Напоминает мне первого, второго фараона, и тогда его запили. Я не знаю, о чем нужно плакать.
Тут речь идет ведь об объединении, так? Все время есть усилия по объединению и трудность, получается, не получается. Об этом не надо плакать, потому что к этому ты привык. Так о чем же нужно плакать? Плакать нужно о том, что мы приходим в контакт со светом, и мы теряем его, потому что это полное состояние перехода от объединения десятки к разделению в десятки, от совершенства к разбиению.
Плакать о том, что мы не продвигаемся в максимальном темпе, в желательном темпе, когда есть всегда возможность прибавить, и мы просто нуждаемся в помощи от Творца и от товарищей.
О чем нужно плакать? Человек плачет о том, чего ему не хватает. Это точно. Нужно плакать о том, что ему не хватает любви товарища, любви Творца.
Да, я согласен с Ави. Мы должны плакать о том, о чем мы не плачем, то, что нам недостаточно больно от этого. И мы должны плакать от того, что мы не плачем, или мы должны плакать о том, что мы плачем? А? Ну, это вопрос. И еще раз, немного короче.
Мы должны удерживаться в том, что мы чувствуем. Мы просто пытаемся. Давайте пойдем в четком ощущении. Мы должны все время стараться прийти к отдаче. А если нет, то плачь.
Я все время плачу сейчас, потому что я ощущаю тар в течение двух недель, и все время наворачиваются слезы. Но мы должны плакать о том, что не внутренний плач у нас, а и не направлен на любовь к Творцу и товарищей.
Кажется, о том, что не плачут, не чувствуют кисарона, нет связи с Творцом, и нет недостатка в этой связи.
Да, абсолютно, потому что что мы представляем собой, кроме желания? Нет ничего, наполнение есть везде, только подай кли. И в то время, когда мы чувствуем, что у нас нет достаточно хиссарона и не можем объединить наше желание, нет жизни, нужно молиться за хиссарон, чтобы вместе создать силу, чтобы каждый мог выдержать самое большое страдание, какое только возможно.
Чувствуется, что есть стремление к объединению в каждом вопросе, все, что происходит. Хочу вас послушать.
То и другое, как мне кажется. С одной стороны, вообще запрещено молиться о чем-то внешнем, жаловаться на внешнее. То есть нечего плакать, все зависит от нас. А с другой стороны, нужно плакать о том, что мы недостаточно делаем.
Да, молитва, предваряющая молитву. Просто так сегодня тут формируется. Мы плачем о том, что нет достаточно кислорода, и не кричим о правильном.
Да, и плача недостаточно. Я когда-то спросил Рабаша, должен ли человек просить о том, что недостает ему немного в пути здесь? Он сказал, нет, человек должен просить обо всем. Если он просит немного о том, что написано здесь, о том, что недостает ему немного здесь, это признак того, что он не верит, что Творец может спасти его. И вот так во всех килим, относительно всего пути. И поэтому мы не должны останавливаться посередине и говорят, вот этого немного не хватает, как будто ты приходишь к какому-то скупцу, который не хочет тебе дать, а только немножко. Нет, я хочу все. Ладно, продолжим.
Восьмой пункт. Так и Израиль, когда спустились в Египет, они были привычны к страданиям, ведь все дни того праведника, их отца, были приведены в страданиях, и потому они выносили изгнание должным образом и не беспокоились чрезмерно. Однако во время вавилонского изгнания страдание было полным. То было страдание, о котором плачут высшие и низшие. Девятое. Плакали о нем высшие, как сказано, вот сильные их кричат на улицах. Ангелы мира, о чем плакали они? Плакали о нем низшие, как сказано, на реках Вавилонских, там сидели мы и плакали. Все плакали о Вавилонском изгнании, потому что ранее испытывали царские наслаждения, как сказано, дорогие сыны Циона.
בני ציון היקרים המסולאים בפז. 10.
10 פונקט.
כתוב על הערים אשא בכי ונהי.
Сказано: о горах подниму я плач и стон. это высочайшие горы мира, сыны Циона, оценивающиеся чистейшим золотом. А сейчас они сходят в изгнание, и жернова на шее у них, и руки их связаны за спиной. Оказавшись в Вавилонском изгнании, они подумали, что нет им жизни вовек, потому что Творец оставил их и больше не будет следить за ними никогда. 11 пункт. В тот час призвал Творец все свое окружение, все колесницы и станы, всех правителей и все воинства небесные, и сказал им: «Что вы здесь делаете? Неужели мои любимые сыновья в вавилонском изгнании, а вы здесь? Встаньте и сойдите все в Вавилон, и я с вами». Как сказано, так сказал Творец: «Ради вас послал я в Вавилон». Это Творец. И как сказано: «Низвел всех в жерновах». Это все высшие колесницы и станы. 12 пункт. Когда сошли они в Вавилон, распахнулись небеса, и дух святого пророчества воцарился над Йехескелем. И увидел он все, что увидел, и сказал Израилю: «Владыка ваш здесь». И все станы небесные и колесницы пришли пребывать с вами. Не поверили они ему, пока не должен он был раскрыть все, что увидел. И увидел он так, и раскрыл, что все, что он увидел, все это было нужно. Когда увидели это Израиль, возрадовались они. Услышав эти слова из уст Йехескеля, они совсем перестали страшиться за свое изгнание, потому что знали, что Творец не оставит их. И все, что раскрыл Йехескель, он раскрыл с разрешения. 13 пункт.
Почему? Когда после состояния подъема приходит состояние падения, это называется, что они приближаются к Творцу. Когда в состоянии падения Творец ближе к ним, то есть к человеку. Почему в состоянии падения Творец ближе к человеку? Пожалуйста.
Первое, мы читаем сейчас поразительный текст, очень сильный. Творец ближе к человеку, потому что он сейчас просто сопровождает десятку, группу, сопровождает ее в новые миры, в новые ощущения, раскрывает новые келим, просто работает с ними вместе. Это самое волнующее, что есть, просто спуск, самое как бы уподобляет себя и высшую ступень человеку совершенным образом, чтобы он мог вырасти с максимальной скоростью и самым правильным образом.
Потому что в состоянии тьмы и отсутствия смысла у человека есть самостоятельность и место, чтобы сделать выбор. И этого желает Творец — взрастить человека, чтобы он пришел к уподоблению свойств ему.
И потому что в состоянии падения человек действительно нуждается в Творце. Он готов принять его помощь.
Когда ты просишь, когда чрево наполнено или когда ты голоден, и только просьба — это наша связь с Творцом. Что еще есть у нас? Он — все, а мы можем быть только потребностью. В любом месте, где Он вызывает в тебе просьбу, это Его приглашение сделать это правильной просьбой. Как мы можем сказать, что изгнание очищает нас от отбросов и делает нас чище?
Эго, в тот момент, когда ему комфортно, должен продвигаться, как-то уже выйти. Изгнание — это способ выйти из эго. Все те раз, когда ему удобно, нужно как бы ударить его, чтобы продвинуть к следующему этапу, хотя это ему неприятно.
Да, это власть его. А иначе вообще никогда невозможно выйти из-под власти. Когда ты наслаждаешься этой властью, ты никогда не сможешь высунуть голову из этого яйца. Но когда он пробуждает тебе удары, он начинает пробуждать вопросы, каков смысл жизни, тогда ты продвигаешься.
Да, подумайте о том, что мы все время были в подъеме, не смотрели бы, все время были на подъеме, мы даже не смотрели друг на друга. То, что каждый здесь проходит разные состояния, это в конечном счете заставляет нас посмотреть и быть, просто нуждаться в том, что называется группа.
Да, хорошо, это просто противоположный мир, когда ты в знании, и тебе кажется, что ты испачкан. Здесь ты просто очищаешь себя. Мы приходим к состоянию просьбы, потребности, когда мы просто размазаны по полу, и это идеальное состояние. Иначе ты себя считаешь кем-то, есть у тебя сила, и нет здесь места для Творца, чтобы проявиться.
Ну, ты говоришь, изгнание, кажется, это отдаленное, я как раз чувствую приближенным. Что как раз в изгнании, когда я не могу ничего сделать, когда мы в связи между нами, тут решение. Нет шансов у меня сделать что-то. Все зависит от этого свойства отдачи, которое мы создадим тут, между собой, в объединении. Я не могу сделать ничего. В этом я существую. То есть это очищает меня от мысли, что я могу сделать что-нибудь.
Да, это просто чувствуется на собственной шкуре, тот процесс, который мы проходим, который очищает нас. Всего. И выясняет как бы саму цель, очищает ее, выстраивает все яснее, что дает тебе величие Творца и наслаждение того, что он вне тебя, и дает возможность что-то сделать, сдвинуть хотя бы малым пальцем. Мы можем определить, что находимся в изгнании при условии, когда мы раскрываем шхину, да? Исраэль, который изгнан, шхина с ними. И если мы раскроем в нашем состоянии шхину, это признак того, что мы находимся в изгнании. Как мы можем раскрыть шхину? Чтобы она была шхиной в изгнании, шхинта багалута. Но мы должны раскрыть ее, что она в изгнании. Раскрыть ее и ее состояние в изгнании. Что мы делаем для того, чтобы прийти к этому? Пожалуйста.
Пытаемся соединить наши отпавшие члены, собрать шхину, чтобы мы смогли увидеть ее в разбитом состоянии, в состоянии праха. А иначе это просто не связанные друг с другом части.
Да, что это за шхина? Это твои товарищи, великие товарищи, находящиеся в абсолютной отдаче, а не только любовь, и находящиеся в вечном соединении. Это шхина. И пока ты не видишь этой картины, она страдание, потому что ты не ставишь это, не делаешь своей картиной, потому что она хочет, чтобы ты так увидел. И работать все время над этим, что все товарищи, которые перед тобой, нет никого выше них. И нет больше любви, чем та, с которой они умеют отдавать. И нет более совершенного объединения.
Мы можем определить, что мы находимся в изгнании, условия, что раскроем в нашем состоянии шхину, как нам раскрыть ее, что сделать, чтобы прийти к этому. Я совершенно понимаю вопрос, но не могу дать ответ.
Мы должны прийти к уподоблению формы с ней, что шхина, но в знании из-за желания получать, поэтому на изгнании. Пока я нахожусь в желании получать, я не знаю, что есть такая сила, которая называется шхиной. Может быть, мы можем представить себе нашу группу ее истинное состояние, что мы уже находимся в совершенном состоянии, но оно скрыто от нас, и в совершенном состоянии, насколько мы находимся в объединении, во взаимной любви, в едином сердце, в поручительстве, в поддержке друг друга, когда мы стремимся из нашего общего желания к Творцу, чтобы Он раскрылся в мире нашего единство, которое, когда он раскрывается в нас на уровнях нефеш, руах, нишамаха и ахида, в зависимости в каком единении, над каким эгоизмом мы можем объединиться, нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии. Да? Может быть, мы представим себе состояние, в котором мы наверняка находимся, потому что все находится в исправленном состоянии. Только мы должны раскрыть эти состояния. И вследствие этого мы находимся, насколько мы находимся в изгнании, насколько мы сможем себе представить исправленное состояние, исходя из этого мы почувствуем шхину в изгнании. То есть наша кли общая, которая находится в отсутствии объединения и в изгнании, да? Давайте немного поговорим об этом.
Да, нет чего-то, чего не существовало бы между нами. Понятно, что все состояния говорят о состоянии группы, состоянии нашего объединения. Действительно, мы как бы раскрываем два состояния одновременно. С одной стороны, мы просто нуждаемся и чувствуем очень большую потребность в этом состоянии. С другой стороны, мы скрываем истинное состояние, то есть мы видим, что этого не существует, что это в изгнании, скрыто. Это очень здорово.
Да, мы представляем себе это состояние, как Рав сейчас четко описал его. Мы стремимся к нему, только в таком виде мы раскрываем, что мы отдалены от него.
Наш единственный выход — это держаться друг за друга, делать эти особенные шаги вместе, не давать друг другу упасть, просто подставлять плечо, руку в каждый момент, когда можно помочь. И самое важное — это создать это поручительство между нами, которое сейчас может сформироваться. Сейчас можем создать этот союз между нами, чтобы, по крайней мере, выдержать до завтрашнего утреннего урока и начинать упражнять себя как группа, которая все время работает вместе.
Да, ведь мы это и делаем все время. Вчера весь день была совместная попытка держаться вот это единство. Представьте себе это состояние, как мы находимся в совершенном единстве, и в нем мы хотим находиться. И все время, когда мы вызываем свет, возвращающий к источнику, когда мы находимся в истинном состоянии, в ощущении нашего истинного состояния, и кричим, и хотим продвигаться, или же мы находимся в состоянии, как будто бы мы исправлены, да, вопреки всем помехам, которые есть, и тогда, согласно этим усилиям, вызываем свет. Что правильно? Пожалуйста.
Видимо, второе состояние, потому что тогда ты находишься как бы в совпадении по форме с Творцом, который при совершении. Ты обязан быть совершенным, чтобы наполнение его совершенства, его милосердие излилось бы к тебе. В первом состоянии ты требуешь, ты в хисароне, может быть, эгоистическом.
Да, истинное состояние. Это наша природа. Да, не нужно здесь вкладывать больших усилий. Только раскрой глаза, и ты там находишься. Теперь сделай усилие, приложи, чтобы привести товарища к бесконечности, когда он достоин этого, и ему только полагается, и ты-то уже занимаешься тем, чтобы подталкивать, и это тяжело тебе, и тяжесть не исчезает.
Это состояние, когда ты раскрываешь свою природу относительно природы света, и две эти противоположные вещи, осознание, что только свет может действительно изменить тебя, он создал тебя, создал эту ситуацию, все, на что ты смотришь. И все, что ты раскрываешь, твои устремления, все это нужно бы прилепить к нему.
Да, мы притягиваем свет только из местных усилий. И обратить внимание, что не каждый прикладывает усилия сам. И все время тебя эгоизм ставит в угол и позволяет увидеть очень проблематичную точку. Но все время видеть, как мы делаем это действие, как ты приходишь в действие из группы, это то, что притягивает свет.
Да, мы вызываем свет на усилия, на усилия пробудить между нами важность и величие Творца.
И состояние, в котором мы находимся, в состоянии униженности и изгнания, мы чувствуем изгнание, истинное состояние, и тогда мы можем раскрыть Хисарон, вскричать и так далее, откуда мы узнаем, что унаследуем ее, то есть когда она находится под властью народов мира, и так мы приходим изгнание с большим достоянием, то есть хисароном, с одной стороны, с другой стороны, когда мы представляем себе, что мы находимся в мнении между нами, в мнении с Творцом, и все это выстроено, нет никого кроме Него, и добрый, несущий добро, и мы находимся близкими к Нему, и мы не обвиняем Его в нашем состоянии. Ну, словом, мы находимся в состоянии близости к Нему, да? И должно быть, вроде бы, все время находиться в состоянии близости, насколько это возможно, оправдывать, сливаться и так далее. Какое состояние мы все-таки выбираем? Не только как желательное, а в котором мы обязаны находиться. Пожалуйста.
Да, соответственно, этому мы благословляем раскрывающимся грешникам и недостаток нашего объединения, которое раскрывается, и все прегрешения. Мы понимаем, что это идеальное состояние для нас. И мы хотим видеть состояние идеальное, которое могут привести нас в конечном итоге к общей молитве.
Рав описал нам сейчас два состояния, и оба они вместе — это то состояние, в котором нужно держаться, когда это огромная сумасшедшая разница, огромное бесконечное различие, когда с каждым разом раскрывается все больше, насколько оно полярно противоположно. Это обратное на обратном. Насколько оно отличается, это состояние, которым нужно удерживать.
Здорово видеть этот семинар, который мы видим с начала урока, вообще это время приводит нас к пику.
Последний короткий вопрос. Почему же Тора рассказывает нам обо всем этом периоде в негативном виде? Ну, на негативном языке, да? Что изгнание как бы не радует.
Ну-ну,
пожалуйста. Почему рассказывается все вроде бы в левой линии? Так, Моше, в нас должен воспринимать эти вещи. А где обещание Аврааму? Авраам же был рад услышать все эти слова. А его потомки, сыновья, которые находятся в этом состоянии, они плачут и не хотят. Возможно ли такое? Ну, поскорее. Полминуты.
Это самая прекрасная ситуация, которая позволяет выйти в раскрытие.
Да, это материал для того, чтобы прерваться. Он подталкивает тебя наверх.
Недостаток ощущения наполнения или наслаждения. Перейдем к